статье Шамати, 18 статья, «В потемках плач душа моя». Когда нисходит на человека скрытие духовного, и он входит в такое состояние, что не ощущает никакого вкуса в духовной работе, никак не способен представить себе и ощутить любовь и трепет, и не в состоянии ничего сделать с намерением отдачи, нет у него иного выхода, как только плакать и взывать к Творцу, чтобы сжалился над ним и снял затемнение с глаз его и с сердца. В духовной работе плач — необычайно важное состояние, сказано мудрецами. Все врата к Творцу закрыты, кроме ворот слез. И недоумевает мир, если врата слез открыты. Зачем вообще остальные ворота? Подобно тому, как человек просит кого-то другого о чем-то очень важном для себя, и когда видит, что тот остается непреклонен, и бесполезно дальше просить, то человек раздражается слезами. Поэтому сказано, все врата закрыты, кроме ворот слез. Только когда все ворота закрываются, становится ясно, что врата слез открыты. А пока не ясно, что закрыты врата молитвы. Не видно, что открыты врата слез, а значит заперты. Ведь человек думает, что есть еще какой-то выход из его состояния. И лишь когда закрываются все остальные ворота, тогда открываются врата слез. Поэтому сказано, «В потемках плач душа моя». Когда человек достигает полных духовных потемок, только тогда его душа начинает плакать, потому что нет иного выхода. Поэтому сказано, «Все, что в твоих силах делать, сделай».
Замысел творения — насладить сотворенных. Кого сотворенных? Кто это творение? Творение — это тот, кто находится вне Творца. У Творца есть проблема. Как бы. Поскольку он совершенен, как сотворить творение? Оно находится вне совершенства. Как можно сотворить творение, находящееся вне совершенства, если сам он совершенен? Это как такого рода вопросы, может ли Творец сотворить камень, который сам не сможет поднять? И это действительно проблема. С одной стороны, он совершенен, с другой стороны, а что может быть вне совершенства, если он — это все? Как может быть, что сотворит что-либо вне совершенства? Поэтому мы говорим, замысел творения — насладить творение. Замысел творения существует, и в этом замысле уже есть творение, которое существует, поэтому в двух противоположных состояниях. С одной стороны, оно находится вне Творца для того, чтобы укрепить совершенство и быть как Творец, в слиянии с Ним. Вот это единственное свойство, то есть желание получать, оно внутри себя существует в двух видах. Но в обоих этих видах, когда оно существует, и оба этих вида вместе поддерживают совершенство, и не существует один вид без другого. какие эти два вида? Это нечто и противоположность. Материя, то есть желание получать, оно якобы противоположно Творцу, а его форма? Это форма отдачи. Она подобна Творцу. Тогда это строение существует якобы и находится в слиянии с Творцом. В сущности, нет творения вне Творца. И также нет творения, которое было бы полностью внутри Творца. Это противоположные формы. В этих противоположных формах оно существует. Поэтому мы говорим, только замысел творения существует, и в нем, в него включено творение. Для того, чтобы привести творение, сотворить творение в этом совершенном виде, есть такое понятие «время порчи и исправления», «время выяснения», которые существуют внутри творения все эти времена. Они не существуют, в сущности, вне творения. А внутри творения проходят эти состояния в собственном осознании, в осознании себя. Или в осознании Творца, что одно и то же. Потому что не может быть, чтобы чувствовал себя без Творца или Творца вне творения. Поэтому вещь и противоположность, или материал и форм, желание получать, и его форма отдачи, творение, которое вне ступени и находится на ступени, две этих формы должны быть в творении. В одной оно самостоятельно и отделено от Творца, во второй оно находится в Творце и слито с Ним. Это раскрывается относительно ощущения творения. И то, что происходит в творении, все время он постигает все больше и больше то единственное состояние, в котором творение находится. Поэтому вот это состояние постигается из двух противоположностей относительно творения. Оно и существует понятие времени, то есть в смене двух состояний, в материи и форме, что больше, что более выпукло внутри ощущения творения. Иногда желание получать, и иногда его форма отдачи. Снова желание получать, снова его форма желания отдачи. Или, скажем так, свойство Творца, потом свойство творения. Свойство творения, потом свойство Творца. И все это, конечно, только относительно творения. Пока в творении не накопится достаточно такого рода понятий от всех этих состояний противоположных. И в общем, когда они собираются вместе, это называется Равпуалим и Микацель, многодействующий и обобщающий зевук. Тогда творение приобретает полностью все эти понятия одномоментно. И это дает ему ощущение замысла творения, что это такое. Оно облачается в него. Он впечатляется от него. Оно реализуется в нем. В общем, и получается, что творение проходит в своих состояниях два состояния. Первое состояние – мрак, второе состояние – свет, или отдаление приближений, отдаление слияния, противоположность свойств, подобие свойств. Поэтому относительно творения, если оно находится в этих различных этапах, путь его, соответственно, этому делится на несколько состояний. И всегда это состояние в противоположности Творцу и в подобии Ему. В зависимости от того, на каких уровнях осознания своего состояния находится творение. Но состояние всегда проходит по нему в противоположном виде. И бывает состояние, которое он проходит без осознания, что именно он проходит, и эти состояния мы называем неживая материя. Потом у него есть чуть больше осознания. Это называется растительный уровень. Еще более высокая ступень. Он как-то осознает себя, но пока еще не осознает относительно кого и как меняется. Это уровень животный. И относительно Творца он уже знает все больше и больше. Когда он меняется относительно Творца, и в соответствии ему это уже человеческий говорящий уровень. И вот так мы говорим, вот это наша история. Вот так мы развиваемся. Каждый раз в состоянии и в его противоположности, и каждый раз впечатляемся все больше и больше, что это такое быть противоположным Творцу или в подобии Ему. И, конечно, все те состояния, которые мы проходим, в таком виде, что в замысле творения они уже четко определены, отделены друг от друга, разделены и объединены в порядке причины и следствия, и вот так творение их должно пройти, и мы не можем к этим состояниям ничего добавить, кроме того, чтобы в последнем состоянии, в котором мы проходим все эти вещи противоположные, против и за формы Творца, в осознании нашем, когда начинаем мы как-то осознавать, что что-то с нами происходит, что мы проходим некий процесс, нацеленный на какую-то цель, что пробуждаемся в направлении этого, познать цель, к чему мы тянемся, что с нами происходит. Вообще, что это за фильм, в котором мы находимся все время? Развиваемся, находимся, проходим. И тогда здесь со стороны человека уже имеется некое осознание, понимание. Есть со стороны человека свободный выбор. Осознанно участвовать по своему пониманию, по своему желанию с его стороны, тянуться к этой самой цели или противиться ей. И в этом, в сущности, тот этап, в котором мы находимся, и в него входит все человечество, этап очень конкретный, интересный. На этом этапе развития мы строим себя как наше осознание относительно развития в понимании, в собственном активном участии. Мы как бы хотим ускорить развитие или не желаем. Где тут мы постигаем от себя возможность участвовать, возможность просить, хотеть этого, ускорить развитие, отождествиться с ним, за или против, к тем состояниям, которые мы проходим. Насколько эти состояния, которые я прохожу, я соотношу с тем замыслом творения, в котором я, в конце концов, внутри развиваюсь. И в сущности, я могу только только ускорить свое развитие. Но все развитие, оно в осознании, а где я нахожусь? И насколько я давлю на себя, чтобы больше и больше познать, кто я, что я, относительно того, кто он, кто развивает меня, кто был вне меня. Это единая, единственная сила. Насколько я развиваю свое участие, этим я развиваю свою самостоятельность, независимость, понимание, осознание, мысль, тягу свою собственную. И вот это и является «я», которое рождается внутри творения. И он именно является тем результатом, желаемым от всего этого процесса, что желание получать приобретает для себя на себя. Поэтому осознание, окончательное осознание на окончательном этапе в том, что творение ощущает силу, мысль, в которой оно находится, с которым оно слито, и его независимость в том, что оно просит от этого замысла, чтобы оно раскрыло ему его участие, его тягу. И тогда он раскрывает, что у него есть два состояния в его осознании относительно этого замысла творения, этой развивающей силы Творца. Это состояние просьбы и благодарности. А в сущности, какие самые лучшие, самые эффективные состояния? Состояние просьбы. И состояние благодарения тоже эффективно. Он ищет, что может быть самым эффективным в том, чтобы он участвовал, чтобы показать свою независимость, самостоятельность, пробуждение, возвращение к полному осознанию, к состоянию слияния. И он видит, что состояние благодарения — это то состояние, в котором он накапливает силы, в котором он находится в слиянии, и оттуда может взять именно во время слияния все силы на время просьб. Но его раскрытие как самостоятельного, как отождествляющегося с Творцом, именно в состоянии просьб. Мы об этом говорим в самой яркой форме, в чудесном примере, который дал нам Давид, царь Давид в Псалмах. Там все выражение отношения творения относительно Творца во всех возможных формах. И поэтому царь Давид, Давид Амелех, Малхут, от слова «царство», это сила, привлекающая, притягивающая, раскрывающая, это Машех бен Давид, потомок Давида. То есть он развивается в совершенной форме, выражает себя в просьбе и в благодарении в обоих этих состояниях, и в их сочетании их обоих приходит к реализации. То есть все его желание он раскрывает в правильной форме его, которая существует в нем, что он создатель, и в нем это создается. И вот так приходят ему все те понятия, которые он прошел для реализации того замысла творения, которое сформировало творение и сейчас раскрывается внутри творения в его осознании. В этом вся разница. Когда мы говорим о процессе, который проходит творение, А реализация замысла творения — это в том, что творение из бессознательного состояния, когда почти не существует, кроме точки, отделенной от Ацмуто, от сущности Творца, и эта точка приходит к осознанию состояния, что она находится в слиянии и вместе с этим в самостоятельности. Вот эта добавка от осознания к Творцу. Поэтому нет реальности вне замысла творения, нет процесса вне творения, внутри которого оно проходит внутренние свои состояния в постижении состояний и всегда, пока не завершит осознание текущего состояния. Эти два противоположных состояния просьбы, слез, в потемках плачет душа моя, самая высокая, когда требует силу познать истинное состояние со стороны тьмы, чувствует, что пока замысел творения в нем не реализовался, и состояние благодарения, буквально воспевания, в которых творение постигает свое слияние частичное, пока не достигнет до полного осознания, до полного слияния. Да?
Ронен из Иерусалима спрашивает, может ли замысел творения стать моим замыслом?
Конечно, в конце концов, конечно, творение проходит эти ощущения, в котором оно находится, как человек, который пробудился от бессознательного состояния к сознательному, и проходит эти состояния.
Дмитрий из Минска спрашивает, мы говорим, что путь пути — это путь радости. Как может быть, что мы можем пройти только через врата слез?
Но он пишет, в потемках плачет душа моя. Он как бы тянется к таким состояниям. И ведь на самом деле так, раскрытие хисарона, потребность, это то, в чем мы нуждаемся. Это как состояние его противоположное. Иначе это не может раскрыться. Творение вне Творца, оно должно раскрыть, что оно вне Творца, но оно не раскрывает вне себя, а при условии, что раскрывает, насколько оно как он. Преимущество света, видимо, из тьмы. Не видно тьмы, если внутри не находится свет. Но эти два состояния восполняют друг друга. Или, может быть, в два времени, или в двух разных состояниях. Или у нас два этих разных состояния, это могут быть два человека. Или, может быть, в одном человеке, в причинно-следственной связи, сейчас и потом, или в нескольких людях, в такой форме, что они отделены друг от друга, и в одном так, а в другом эдак. Это следствие разбиения. Все эти разбиения, что у нас происходит? Это замысел творения. Оно должно раскрыться в недостатке совершенности, для того, чтобы познать совершенность, совершенство. И этот недостаток совершенства раскрывается в больших количествах маленьких творений, противоположных друг другу и удаленных друг к другу. И кроме того, они находятся в разные времена, они меняются и противоположны в своих состояниях друг к другу, и по времени, и по месту, то есть во множестве мест, во множестве желаний, и по временам, то есть в разных состояниях, мы выясняем замысел творения, чтобы оно было в совершенстве. То есть недостаток совершенства раскрывается во множестве разных противоположных понятий и в меняющихся их временах, состояниях, пока не начинаем их собирать, и они собираются в совершенстве. И сейчас в человечестве формируется состояние собирания. И именно в таком в состоянии собирания раскрывается недостаток объединенности, то есть две противоположности, как можно... Они все сильнее, до крайности. То есть каждый больше товарища, его страсти больше него. То есть это иногда состояние достаточно остро, противоположное, контрастное, четко, очень резко противоположное в добро и зло, в осознании тьмы и света. Но насколько мы постигаем замысел творения, что это средняя линия, мы способны иметь состояние правое и левое как можно более противоположное, и мы должны их свести в совершенстве. То есть состояние правое и левое противоположные, клипа, святость, это все относительно замысла творения. И именно стремимся к вратам слез, к состоянию «в потемках плачет душа моя», к осознанию совершенства. Мы в этом не видим ничтожности, низменности в наших состояниях, тьмы, недостатка сил. Именно в этом продвижение. Это все подъем. Падение для нужд подъема считается тоже подъемом. Оно дает нам ощущение падения. Зор, глава Трума, статья «Три ночных смены».
Для того, чтобы раскрыть Зор, нам нужно быть в состоянии, когда он может раскрыться. Мы говорим, что Высший Свет находится в абсолютном покое. Творец скрыт в творении. Скрыт так, что творение не способно быть в состоянии, чтобы Творец в нем раскрылся. Изменения могут быть только в творении. И какие изменения? Изменения такие, что Творец, что творение может прийти к таким условиям, чтобы Творец раскрылся. И все согласно одному закону, закону подобия свойств. В тот момент, когда мы приходим к тем же свойствам, какие есть у Творца, хоть немного, мы его раскрываем. Минимальное свойство, при котором мы раскрываем Творца, то есть когда мы ему уподобляемся, это в том, что мы объединяемся друг с другом, хотя бы минимальным объединением, минимальной связью. Как это может быть, когда над силой отторжения, разделяющей нас, над ненавистью, над отторжением, над недостатком желания, к этому мы стараемся пробудить в себе желание. Просто обязанность объединиться во внутренней части, во взаимном устремлении, во взаимной отдаче. То есть, короче говоря, создать ситуацию, которая представила бы свойства Творца, взаимную отдачу, взаимную связь, взаимное объединение. Хоть немного. Или даже если мы не можем это сделать, то пожелать, чтобы это произошло. И тогда та самая сила, которая в нас находится, Творец, она поможет. Она приблизит. И выстроит в нас, реализует в нас такое состояние объединения. И, по сути, нам не о чем больше думать, кроме как о том, чтобы стараться преодолеть ненависть и удаление. Его тоже нужно раскрыть. Для этого нужно постоянство и все время находиться в одном направлении. Во время чтения Зоар нам нужно стараться все время думать о том, что сеть связи между нами, которая существует, но существует во взаимном отталкивании, в недостатке важности объединения, чтобы эта сеть превратилась своей формой в объединение. В определенное объединение. Хоть немного. Чтобы это объединение уподобилось Творцу, Свету. И тогда Свет войдет в это объединение, и это будет называться раскрытие Творца Творения. Пожалуйста. Будем стараться.
Зоар, глава Трума, три ночные смены, пункт 861. Где Творец, создающий, дословно создающие меня, дающий воспевание в ночи, в отрывке создающие Асай, шин согласовкой камат, стоит во множественном числе, но следовало написать создающий оси, шин согласовкой хирик, в единственном числе. Кто такие создающие, если это во множественном числе? Имя Творца Элоа является составным и означает «он Зерампин» и место закона его «Малхут». Это полное имя, включающее Захара и Нукву, буквы «Эль» «Вав» «Хей». Поэтому в отрывке «Создающие» Асай «Шин» пишется с согласовкой «Камат», то есть во множественном числе, поскольку это имя содержит две ступени. 862. «Дающие воспевание в ночи». В ночи, поскольку «Малхут», называемая ночь, всегда благословляет Творца, которому принадлежит установление мира Зерампина. Подобно свече, которая никогда не успокаивается и раскачивается то в одну, то в другую сторону, так же и Малхут восславляет всегда для того, чтобы получить свет высшей радости Зерампина от многочисленной радости его, пробуждающейся благодаря произносимым ею восславлением. Поэтому сказано «дающий воспевание в ночи». 863. Все эти звезды, светящие на небосводе, все они благодарят и восславляют Творца все то время, когда они видны на небосводе, поскольку высшие ангелы, поставленные над звездами, все они благодарят и восславляют смена за сменой в трех частях ночи, распределенной между ними. 864. Ночью разделяются несколько сторон. В начале ночи, когда смеркается ночь и наступает тьма, все злые духи и злая нечисть, все они рассеиваются и бродят по всему миру, и отделяется другая сторона и требует пути царя от всех этих сторон святости. День — это власть Зерампина, правая линия и свет Хасадим. И тогда ситра Ахра, относящаяся к свойству судов Нуквы, действующих в Нукве Великой Бездны, которая вытягивает жизненные силы у святости, ночь — это власть Малхут, то есть левая линия и свечение Хохма. И тогда отделяется ситра Ахра, относящаяся к этим судам Нуквы, от святости, ибо благодаря свечению Хохма устраняются суды Нуквы, в которых ситра Ахра удерживается из-за отсутствия святости, получая подпитку с его стороны. И когда выходит левая линия во власти Нуквы, и свет ее меркнет, ибо из-за недостатка Хасадим не может светить также и Хохма, и наступает тьма. Тогда все эти злые духи и злая нечисть, все они рассеиваются и бродят по всему миру, то есть выходят из Нуквы Великой Бездны, поскольку уже установились суды Нуквы вследствие власти левой линии, то есть свечение Хохма, властвующее во тьме, и нет у них там более чем питаться. Поэтому они выходят оттуда и рассеиваются по всему миру. И отделяется другая сторона, и не может больше высасывать силы, и требует пути царя от всех этих сторон святости, чтобы они притягивали от свечения левой, которая властвует, и эта власть называется пути царя от всех сторон святости, то есть от всех ангелов. 865. После того, как пробудилась ситра-ахра, все жители мира ощущают вкус смерти. То есть нападает на них спячка, 1/60 часть смерти, и ситра-ахра властвует над ними. Тогда, после того, как нечистота отделилась от высшего и, опустившись, властвует внизу, тогда отделяются 3 стана ангелов для того, чтобы восславлять Творца в 3 сторонах этой ночи. 866. В то время, когда они восславляют Творца, уходит ситра-ахра и бродит внизу во всех сторонах света, и пока ситра-ахра не уйдет оттуда, ангелы не могут соединиться со своим господином. 867. Это тайна, постигаемая мудрецами. Высшие ангелы наверху, а также Израиль внизу, все они теснят эту ситра-ахра. Высшие ангелы, когда стремятся соединиться со своим господином, не могут этого сделать, пока не вытеснят эту ситра-ахра наружу. Как они действуют? Опускаются 60 десятков тысяч рибо святых ангелов и нагоняют сон на всех жителей мира. После того, как опускается ситра-ахра, и вы вытеснили ее наружу, отдав ей весь этот охваченный сном мир, ситра-ахра обретает власть над всеми людьми, и они получают нечистоту от нее. И лишь в одной земле Израиля ситра-ахра не властвует. После того, как ситра-ахра отделилась от них, предстают эти ангелы пред господином своим и возносят восславление и благодарение перед ним.
Это все говорится о состояниях между нами, о самых разных подобных состояниях. Между нами все это раскрывается.
В начале ночи, когда левая линия начинает властвовать, отделяется ситра-ахра от судов нуквы святости и удерживается среди ангелов, чтобы они притягивали к себе свечение левой линии. И есть у ситра-ахра сила требовать это от ангелов, поскольку это пути царя. Ибо Творец дал силу власти левой линии. И вот, вследствие этого удержания, ангелы не могут произнести воспевание и слиться с господином своим, ибо воспевание ангелов может происходить лишь в левой линии, которая включена в правую при наличии 3 линий. И пока ситра-ахра не уйдет оттуда, ангелы не могут соединиться со своим господином, ибо из-за удержания ситра-ахра, которое утверждает, что власть левой линии — это пути царя, не могут ангелы отделиться от власти левой линии и слиться с 3 линиями и произнести воспевание и соединиться с господином своим. Что они делают? Опускаются 60 десятков тысяч святых ангелов и нагоняют сон на всех жителей мира. То есть притягивают суды, относящиеся к Гарде Хохма. И поскольку ей недостает Хасадим, они приводят всех жителей мира к состоянию исхождения всех мохин, что и называется сном. И тогда властвует ситра-ахра над этими спящими, и она вновь соединяется с судами нуквы, называемыми «смерть», раскрывающимися вместе со сном. И после того, как ситра-ахра отделилась от них, ангелы соединяются с 3 линиями, в которых хохма и хасадим соединены вместе. И тогда они произносят воспевание во время всех этих 3 ночных смен, символизирующих 3 линии. 868. И также Исраэль внизу не могут соединиться с Господином своим, пока не отталкивают от себя Ситра Ахра, отдав ей ее долю, чтобы она была занята ею. Эта доля называется «козел, отдаваемый Азазелю», а затем они приближаются к Господину своему, и нет обвинителя ни вверху, ни внизу. 869. Это может происходить внизу, у людей, однако наверху, у ангелов, какое там может быть обвинение, вследствие которого они будут вынуждены вытеснить Ситру Ахра вниз? Однако наверху это происходит потому, что эта Ситра Ахра является духом нечистоты, а они, ангелы, являются духом святости. И поэтому, пока они не прогоняют от себя Ситра Ахра, они не могут приблизиться к Господину своему, ибо святость никогда не смешивается с нечистотой. И подобно этому, также Исраэль внизу не смешиваются с народами мира и с поклонниками звезд и созвездий. И обе стороны, высшие ангелы и нижние Исраэль, когда желают приблизиться к царю, вытесняют Ситра Ахра наружу. Оливье из Франции спрашивает, как можно связи между нами описать?
Эта книга рассказывает о связи между нами. Не о чем больше рассказывать в мире, в реальности. Не о чем. Вся реальность, она одна. Мы находимся внутри света, внутри Творца, Создателя, и мы должны раскрыть наше истинное состояние. В той мере, в которой мы прилагаем усилия, мы получаем ощущение внутренней тьмы, потому что эту тьму мы можем рассеять, отбросить ее от себя с помощью взаимных усилий между нами. И эти взаимные усилия мы будто бы этими усилиями помогаем свету проявиться. Это все, что нам нужно сделать. Нет ничего, кроме усилия, желания, принятия участия от этого процесса раскрытия. И в чем, собственно, проблема? Проблема в том, чтобы пожелать раскрыться, это все желание против того, кто есть мы сами. То есть вещь и ей противоположная. Мы находимся в двух, в противоположных устремлениях. Устремление естественное — это к себе самому. И второе, искусственное устремление — это вовне. И тогда самыми разными усилиями и воспользовавшись случаями, то есть впечатлившись близким, я должен выстроить себе ценности, чтобы устремление наружу было более важным, чем естественное устремление внутрь. Если мне удается это с помощью просьб, усилий, просьбы о свету, чтобы он раскрылся мне, тогда мне удается раскрыть эту связь. И по мере раскрытия связи между нами, я раскрываю Творца. То есть свет скрыт внутри, он находится, а я не могу его раскрыть, не достает мне детектора.
Ямин из Израиля спрашивает, что такое закругляются линии?
Это на самом деле вопрос. Округление линии кава. На самом деле нет ни кругов, ни линий. А так творение представляет себе свои свойства. У желания получать нет формы. Форма, которую она принимает, оно принимает, происходит во время встречи со светом, при раскрытии света. И тогда относительно света принимает, определяет для себя, что он является линией, кругом, треугольником или квадратом, желание получать в нем относительно света. Так что свет определяет, что он круглый. Почему круглый? Нет света, нет формы света. У света тоже нет форм. Но мы должны описать какое-то свойство относительно нас. Так что если я буду таким, то я тогда стану как свет. Должна быть модель. Так же, как мы не можем измерить электричество, кроме как если оно протечет через какой-то прибор и пока проявит себя, тогда я его вижу. Так же и свет. Мы говорим, свет, находясь в неисправленном кли, является круглым. То есть, там нет никаких свойств, ничего другого. Еще раз я говорю о свете. Свет — это явление в кли. Поэтому мы говорим, что кли — треугольник, квадрат, линия или круг. Кли, то есть линия, округляется. Это значит, оно изменяется относительно света своими свойствами. Если кли в своем развитии приходит к завершению четырех стадий и переходит от окончательной четвертой стадии на следующую ступень, то следующая ступень начинается с круга. Почему? Потому что там все еще нет ограничений. Это и называется округление. И поэтому каждая ступень именно такая. Сначала линия округляется, вновь из этого круга линия вновь округляется. Снова внутрь линия, круг. И так и продолжается. И тогда выходят круги с одним центром. Между всеми этими кругами и линия, связывающая все круги сверху вниз. Так же, как луковые оболочки, луковые слои, имеющие общий центр. Но все это говорится о свойствах.
Вы можете чуть подробнее последний кусочек прочитанный объяснить?
Пожалуйста. Какой?
Последнее предложение. Он говорит, что наполнение желания предваряет и является причиной этого желания, относящегося к данному наполнению. Это почти так же, как мы думаем в этом мире. Мы думаем, что сначала есть желание, а потом приходит наполнение. То есть я чего-то хочу и этого достигаю. А тут нечто совершенно обратное, если я правильно понимаю. Прежде есть наполненное желание, и потом оно...
Когда... Со строчки «Ав». Когда известно, что в мире бесконечности уже определены и существуют вся реальность и все творения, которые должны появиться в мирах, во всем разнообразии, великолепии и совершенстве, которые еще предстоит раскрыться для них в мирах. И действительно, мы выяснили, то есть в мире бесконечности все существует. Что еще в мире бесконечности? Уже вышли и раскрылись все желания и наполнились в своем конечном наполнении. И это совершенство и наполнение, высший свет породил и раскрыл эти желания таким образом, что наполнение желания предшествует и является причиной. То есть все раскрывается и уже готово, таким образом раскрывается свет. Свет является, предваряет все явления, создавая миры и парцуфы. Не то, что они раскрываются. Откуда приходит к тебе кли, если свет не раскрывает тебе все те формы, которые... В единой форме заложены в бесконечности. Они сотворены. Но что есть под бесконечностью, под Эйнсоф только? Отделение тех отдельных частей, которые находится в совершенном соединении. А как раскрывается разделение? Тоже с помощью света. Свет показывает, что есть недостаток, недостаток света бесконечности. Почему из бесконечности, который является как бы совершенным, вдруг что-то раскрывается? Ведь каждое действие является как бы добавкой к предыдущей форме. Что есть в ней, что она сейчас должна появиться в виде добавки? Что она раскрывает? Раскрывает тебе недостаток одного параметра, то есть и слияние, участие творения. В спуске сверху вниз мы раскрываем, что недостает здесь творения, что совершенство может быть только со стороны высшего в мире бесконечности, в первом состоянии, но не в нижнем. Это то, что мы видим. Вы слышите? В снисхождении сверху вниз — это то, что раскрывается. То есть все миры — это раскрытие, хотя и является слово «мир» с сокрытием, но это раскрытие недостатка участие творения, насколько тебя недостает. Поэтому мы и говорим, что это как высший треугольник. Что значит высший треугольник? Тебе все больше и больше раскрывается авиют. Что такое авиют? Насколько тебе недостает слияния с твоей стороны. А потом, когда мы начинаем нижний треугольник восполнять со стороны нижнего, от точки, мы восполняем наше слияние и приходим к той же бесконечности, тем, что мы ее образуем. Что это значит? Мы в себе создаем то, что происходит от нашего участия. Приходим к слиянию, приходим к третьему состоянию. И поэтому та разница между первым и третьим состояниями в том, что в первом состоянии совершенство происходит за счет высшего, а в третьей стадии совершенство за счет нижнего. Или их обоих. В этом все творение, ничего больше.
Можно ли сказать, что работа в слиянии — это раскрыть состояние сети связи между нами, что это слияние?
Нет, это не цель. Это средство. Раскрытие сети связи между нами — это средство для того, чтобы раскрыть связь слияния с Творцом. Целью является слияние.
Слияние с Творцом — это не является той самой сетью?
Нет, это слияние с состоянием. А сеть — это материя, форма в материи, через которую мы раскрываем это состояние слияния.
То, что творение сокращает свет и ставит ему границы, это не является той самой сетью?
Да, конечно.
Непонятно, почему решемот от оставления масаха — это не те же самые решемот, которые от наполнения, как от наполнения. Если я съел что-то вкусное, у меня возникает ощущение?
Когда ты чувствуешь что-то хорошее, ты находишь под воздействием хорошего, а не ты сам. Когда ты исторгаешь это добро, ты тем самым показываешь, насколько ты хочешь быть в слиянии с ним. Именно поэтому и вопреки. И поэтому это есть килим, это окончательное впечатление. Ты раскрываешь в этом, насколько сейчас ты избавляешься от этого, для того, чтобы остаться в слиянии. Поэтому говорится, что масах поднимается из табура в П. Подъем. Поэтому это является кли для распространения света. Правильные условия, готовые условия.
Пример, который мы даем обычно в колледже, это, я сейчас, с вашего позволения, вкратце его опишу. Я поехал в Лондон, мне там понравилось, это Таамим. Сейчас мне позвонили из Израиля, что мне нужно возвращаться обратно. Я возвращаюсь на самолете и испытываю страдания от того, что я должен возвратиться. Это Некудот. Прошло какое-то время, я сижу в Израиле и вспоминаю, как хорошо было в Лондоне, это Таамим. И когда я вспоминаю, как тяжело было садиться на самолет и уезжать, это Утиот. Правильно ли так представлять, или можно как-то дополнить?
Можно и так сказать. Для начинающих, да. Таамим и Некудот — это действия. Тагин и Утиот — это впечатление от них. Вкратце. Действие наполнения. Таамим и Некудот — это исторжение наполнения. Тагин — это впечатление от наполнения. А впечатление от исторжения — это Утиот. Два действия и два впечатления от них.
Если я правильно понял, вы объяснили, что когда он отказывается от подъема Масаха из табора в Петос, становится Келим, обращается в Келим. Почему?
Чего не хватает, прежде всего? Что есть в любом состоянии и чего не хватает в нем, что является причиной следующего состояния? Чего ему не хватает для того, чтобы остаться в таборе? Чего ему не хватает? Не хватает одного. Слияния, единства, подобия свойств. А все есть. Все там. Он не может получить больше. Как минимум, я что-то получил. В соответствии с тем, что я сейчас получил, большего я не могу получить. Что мне делать? Что движет меня сейчас во всех этих парцуфим? И получать, и исторгать наполнение. Только недостаток большего слияния с дающим. Любые действия, которые я делаю, я их дополняю к тому самому бесконечному состоянию. Я как будто бы нахожусь в том же состоянии относительно дающего, хозяина. И я добавляю свое участие настолько, насколько возможно. Поэтому, когда я ухожу от получения, поднимаю себя из табора в П, почему это называется подъем? Потому что я не хочу оставаться в предыдущем состоянии. Я раскрыл в нем, что я в нем не дал ничего хозяину. Я постоянно нахожусь в борьбе между двумя вещами. Либо я, либо он. Я получил ради отдачи. Все было замечательно. Совершенство. Пока свет полностью не спускается и полностью не наполняет кли Таамим, я нахожусь в полном совершенстве. Я принимаю угощение хозяина, наслаждаю его этим и чувствую, насколько я наслаждаюсь и наполнением, и наслаждением хозяина. И я постоянно еще делаю расчет, насколько я это делаю, это ради того, чтобы слиться с ним, ради того, чтобы насладить его. Я сделал это действие. И сделав его, я раскрываю что? Я ограничен. Я не могу сделать больше. А хозяин говорит, если ты хочешь ответить мне, получай. А я нахожусь в дилемме. Если я получу, я не буду в слиянии. А он говорит, прими, я хочу, чтобы ты принял. Получи. Оставь свое слияние, оставь свои ограничения. Брось свой стыд. Я ведь тебя люблю, и во мне это не меняет ничего. Ты не можешь преодолеть свое собственное неприятное ощущение. Ну, сделай мне одолжение. Он раскрывает мне, что для него это слияние вообще не существует, этого слияния. Существует только одно — его желание наполнить меня. И теперь я испытываю дилемму. Недостаток слияния, недостаток совершенства, стыд, который я чувствую. Это для чего? Для того, чтобы дополнить меня, или я эгоистически пользуюсь этим, или нет? Если я не принимаю от хозяина, я его отвергаю. Это самое строгое состояние. То есть это сказано о цимцум алиф. Так я это делаю над собой или нет? Для себя или нет? Я постоянно анализирую. Сокращение, стыд. И вообще, определил ли я, что это клипа? Не хочу я получать из-за того, что это мне неприятно. Я это делаю за свой счет. Ведь для хозяина я слит с ним. Постоянно присутствует такая внутренняя борьба в творении на таком глубоком уровне. Такой уровень анализа, при том, что он постоянно работает в получении, в желании получать ради себя, из-за недостатка совершенства, или из-за желания слиться с Творцом, или это все-таки его желание быть в этом действии сознательно, для того, чтобы насладить хозяина. И тогда даже получение им, даже если он не получает, если бы творение не получало бы после слияния, это было бы за его собственный счет, по его собственному расчету. А если бы получал после этого, это было бы ради хозяина. Ну нет здесь слов. Ну, нужно немножко пожить этим. Мы не сможем это выяснить. Это каждый должен внутренне. Но вкратце, то, что мы должны сказать, танта, распространение и исторжение, тамим и никудот, это действие, а тагин и отиот, это впечатление от этих действий, поэтому последнее впечатление называется килим, потому что там творение впечатляется от всех действий, от совокупности всех действий, у него уже есть все эти решимот, и эти решимот уже готовы, приходя с масахом, который стоит в Пайдерош, и тогда этот масах может быть в новом контакте с Высшим Светом. У него уже есть новые данные, более глубокие, того, как связаться с дающим и как прийти к более глубокой связи с ним. Это он на самом деле уже знает. Все предыдущие действия, все были только для того, чтобы раскрыть меня более открытым, более понимающим, лучше чувствующим, более способным все более внутренне слиться, в еще более внутренней форме, в чувствах, в связи. И поэтому сейчас будет зивук дака. Это уже имеет смысл.